новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Вот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, и поэтому подключайтесь, пожалуйста, сейчас о движении в городе. Трехбальные пробки в Москве, движение в городе хорошее. Основные затруднения: внешняя сторона МКАД перед Ленинградкой, стоит там ДТП. Также внутренняя сторона, затруднения в районе Капотни, в районе Каширского шоссе. Внутренняя сторона, там дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона тормозит, это Лефортовский тоннель. Внутренняя сторона примерно от Кутузовского проспекта до Сокольнического вала, на юге более-менее. Садовое кольцо едет, ну, в принципе, нормально. На светофорах придется стоять, и ДТП на пересечении с Николаевской улицы, поэтому там времени потребуется чуть больше. Ну и будьте внимательны, в Москве сейчас буря небом мглою крыла совсем недавно, сейчас порывистый ветер сохраняется, было резкое потепление, а теперь в течение нескольких часов будет опять резкое похолодание.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку Центрального банка. Сергей Нарышкин заявил о планах США вербовать российских выпускников программ обмена. Сегодня стало известно, что правоохранители пришли с обысками к Сергею Удальцову, из возбуждено уголовное дело против него. И в конце мы с вами обсудим, что статистика показала. В России стало рекордно много число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов. В «Умных парнях» у нас сегодня Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики.
«Поток». Успеем сказать главное.
Владимир Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку Центрального банка. Президент отметил, что она будет меняться по мере подавления инфляции. Об этом говорит и глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом заявляют эксперты, сказал Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями. Глава государства также объяснил рост цен на яйца в стране тем, что люди их стали больше покупать, а власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. Кроме того, Путин пообещал поручить проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льготы. Президент выразил уверенность, что российская экономика выйдет на целевые показатели по инфляции. В данном случае нас, конечно, не яйца интересуют, а все-таки тема с высокой ключевой ставкой, потому что глава Центрального банка подвергается всяческой критике за свою жесткую денежно-кредитную политику, но президент страны, глава государства отмечает, что мера вынужденная, не постоянная, и как только ситуация стабилизируется, как только инфляцию, видимо, удастся обуздать, то, соответственно, ставку будут понижать. А самое главное, какие методы обуздания инфляции существуют, и не получается ли, что сейчас как раз такая денежно-кредитная политика ведет к замедлению экономического роста в угоду тому, чтобы не было инфляции. А инфляция сама по себе подавится, потому что будут высокие кредиты неподъемные, плюс будет снижение потребительского спроса, и тем самым инфляция перестанет разгоняться. 7373948 это телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Пытаемся дозвониться до Михаила Делягина, чтобы на эту тему поговорить. Сейчас я надеюсь, что он все-таки возьмет трубки по поводу инфляции. Что еще здесь есть любопытного? Так, сейчас. Да, президент говорит, что... Вы сказали, что из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет, сказал глава государства, сделал акцент на том, что значительная часть действий Центрального банка направлена именно на то, чтобы инфляцию подавлять. И я думаю, что на целевые показатели мы выйдем, говорит Путин. Были целевые показатели, периодически они корректируются, но, соответственно, в какое время удастся добиться этого таргета инфляционного, пока что остается большим вопросом. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. С вашей точки зрения, вот по вашим ощущениям, если выбирать между в общем, двух зол, то получается лучше жесткая денежно-кредитная политика, чтобы обуздать эту инфляцию, говорите вы, да, и нужно потерпеть большую ключевую ставку 134.21.35 и 134.21.36. Вы считаете, что такие методы ошибочные и лучше ставку поменьше, да, будет инфляция, но при этом будет стимулирование экономического роста 134.21.36. Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько это временное явление, как говорит глава государства? То есть пока не обуздаем инфляцию, ставка будет такая, высокая?
Ну, вы понимаете, инфляция не имеет отношения к процентной ставке. Точнее, процентная ставка является одним из главных факторов роста цен в России сегодня. Первый фактор – это девальвация рубля, а второй – это рост процентной ставки, которая резко повысила стоимость кредитов. А торговля у нас живет с кредита. Естественно, стоимость этих возросших кредитов заложена в цену товара. Понятно, что растущее обнищание людей будет оказывать сдерживающее влияние на цены. И через некоторое время цены, ну, скажем так, рост цен замедлится.
Но рост цен замедлится, людей. Рост цен замедлится, просто люди будут меньше покупать.
Люди будут меньше есть. При этом надо понимать, что у нас в стране существует искусственно созданный жесточайший денежный голод, то есть нехватка денег в экономике. При нехватке денег в экономике стандартные экономические взаимосвязи работают по-другому. Вся стандартная экономическая теория, которым апеллируют либералы типа Нейбюллиной, они работают строго противоположно. Если вы в Германии повышаете процентную ставку, да, вы сдерживаете рост цен, потому что там рост цен вызван избытком денег в обращении. В России рост цен вызван, у нас нет инфляции спроса, у нас есть инфляция издержек. Набиуллин устроил рукотворную девальвацию на ровном месте для того, чтобы сдержать развитие российской промышленности. Устроила. Вот вам рост цен. Потом, так сказать, оправдываясь девальвацию рубля, она более чем в два раза завысила процентную ставку. Вот он второй виток роста цен. Все очень просто.
Но тогда получается...
При этом бывают структурные дефициты. То есть, когда люди беднеют, они переходят на самые дешевые источники животных белков. Потому что совсем без животных белков, если вы не веган, вы жить не можете. Соответственно, когда люди беднеют, они из всего мяса, из всех источников животного белка покупают самые дешевые. То есть вчера я покупал свининку, может быть, даже баранинку, может быть, говядинку, а сегодня я покупаю только курятину и яйца. Соответственно, растет спрос не в силу того, что люди стали замечательно жить и с растительной диеты перешли на мясную. А люди беднеют из-за общего роста цен и переходят на самопотребление самых дешевых животных белков, возникает структурный дефицит. У нас яйца улетают в космос.
Михаил Геннадьевич, откуда взялись показатели, целевые показатели инфляции? То есть откуда вот этот ориентир, какой он, кстати,
сейчас? Пол, палец, потолок. Основной инструмент государственного управления Российской Федерации, по крайней мере, в финансовой сфере. Сказали 4%. Если бы на Биулиной было бы другое настроение, и там магнитная буря была бы, или не было бы магнитной бури, могло быть 3, могло быть 6. Это абсолютный произвол, понимаете? И процентная ставка определяется произволом одного человека. Ну, может, конечно, там какие-нибудь репсилоиды чем-нибудь на ушко шепчут, но это вряд ли.
Но когда ваши коллеги некоторые говорят, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов, чтобы инфляция была 4%, может, тогда вообще не выдавать кредиты?
Ну, почему же совсем не выдавать?
А кто же будет брать-то за такие процентные ставки?
Как кто будет брать? Кто? Во-первых, будут брать финансовые спекулянты. У нас же сейчас рубль крепче 89 рублей. Понятно же, что после президентских выборов он опять полетит в космос усилиями госпожи Набиуллиной. Так что я сейчас с удовольствием возьму и по 20%, и по 30% кредит. И куплю что? Валютки и буду, так сказать, пановать.
И выиграете от этого.
И выиграю на этом. А с другой стороны, торговля. Люди все равно будут покупать хлеб. Люди все равно будут покупать лекарства. Значит, даже если кредит для торговли будет 50% годовых, люди будут меньше покупать, люди будут больше умирать, то, значит, будут брать на похороны кредиты.
Михаил Геннадьевич, с вашей точки зрения, все-таки в какой момент возникнет понимание того, что дальше докручивать невозможно и нужно ослаблять денежно-кредитную политику?
Ну, российских либералов тормозов нет. Они считают, что задача, если я правильно понимаю политику, это уничтожение российской промышленности, чтобы не конкурировала с Западом, и блокирование производственных инвестиций. Они уже добились значимых успехов. У нас в ноябре месяце, ноябрь к ноябрю, если верить Росстату, конечно, официальной статистике, спад сельхозпроизводства, который у нас типа локомотив экономики, составил почти четверть, около 24%. То есть определенные успехи, они достигнуты, но они будут достигать их дальше. Они будут распространять их на всю экономику. Знаете, когда люди переходят в режим убийц-маньяков, пусть даже в экономической сфере, у них тормозов уже нет, только уголовный кодекс. Вот когда к либералам, которые правят Российской Федерацией, начнут применять уголовный кодекс, да, по предварительному сговору, с особо тяжкими последствиями, вот тогда они остановятся. Но будет это российский уголовный кодекс, или это будет уже китайский уголовный кодекс, или иранский, или таджикский? Покажет время.
Прям последнее уточнение. Кто-то из слушателей писал, но посмотрите, Эрдоган пытался обмануть экономические законы, но у него не получилось.
Эрдоган пытался нарушить экономический закон. Потому что, во-первых, у господина Эрдогана нет денежного голода. Пока у вас есть денежный голод, увеличение денежной массы способствует снижению инфляции. Как у нас было после дефолта в 98-м году, как у нас было в начале 23-го года, между прочим, после накачки экономики деньгами в конце 22-го года. Там было торможение инфляции, потому что рост деловой активности опережает инфляцию. Господин Эрдоган, обратите внимание, у кого мы яйца берем? У Турции. Почему? Да. Потому что Турция может производить все, что угодно по потребности. А в России производство де-факто запрещено Набиуллиной, Силуановым и их подельниками. А господин Эрдоган нарушил очень простой закон экономики. Что если вы увеличиваете денежную массу в условиях ее достаточности, вы должны ограничивать финансовые спекуляции. Он все посадил либерала. Такую турецкую Набиуллину или турецкого Набиуллина посадил на Банк России. Как я понимаю, это было договоренно с Западом, чтобы, так сказать, не мешали ему победить на выборах. Ну, все, и до свидания, экономика.
Спасибо, Михаил Геннадьевич, вас благодарю. Михаил Делягин был с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей Нарышкин, глава СВР, заявил о планах США вербовать российских выпускников программ обмена. Американцы, по словам директора службы внешней разведки, намерены сделать из них стержень пятой колонны. Речь идет о более 80 тысячах стипендиатов американских программ из нашей страны. После должной обработки их будут использовать для вмешательства в выборы президента России. Вашингтон намерен перейти к активному втягиванию россиян в политическую борьбу с Москвой. В преддверии голосования американцы хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в нашей стране. Также он добавил, что спецслужбы США проведут в Риге 16-18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной социальной вражды в России. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый нашим ведущим и нашим слушателям.
Скажите, пожалуйста, а до сих пор такого не происходило? Ну, то есть кто-то не пытался кого-то вербовать?
Вы знаете, тут зависит на сегодняшний день, может быть, от складывающейся политической ситуации. Как вы знаете, уже после начала специальной военной операции, наши отношения с Западом уже как бы перешли в состояние такого нуля или даже отрицательных значений. Заморозки, что называется, сменили даже, как говорится, элементы оттепели. Поэтому, в общем, насколько я понимаю, учитывая, кстати, ситуацию внутри Соединенных Штатов Америки, Америка, правящие круги довольно болезненно, естественно, воспринимают вот эти выборы президента Российской Федерации, назначенные на 17 марта. Все зависит, в общем, от того сценария, который Запад на сегодняшний день изберет в отношения. Но я в этой связи хочу сказать, что еще 3 года назад, где-то или там в ноябре 21 года, 2 американских конгрессмена, один Стив Коэн от Теннесси, другой Джо Вильсон из Южной Каролины, они составили такую небольшую резолюцию – Смысл ее был резолюции состоят в том, чтобы результаты выборов не признать и после 7 мая 2024 года считать Владимира Владимировича нелегитимным президентом в случае, если он будет избран.
А зачем вам 80 тысяч боевых, боевых, как их правильно назвать,
да.
Не знаю, солдат?
Да, и, в общем, вот я посмотрел сейчас резолюцию, это болтается, она есть. В общем, конгрессмены в 22-м году, и Коэн, и Вильсон их благополучно переизбрали, и они тоже считают, что это как часть их такой законотворческой деятельности. Поэтому нечто, Европейский парламент, ПАСЕ, тоже вроде бы с этой идеей заигрывает. Поэтому им не просто важно дестабилизировать ситуацию в стране, а вот, ну, или помешать выборам. Может быть, это они осознают, что в настоящее время это невозможно. Но с точки зрения того, чтобы признать или, по крайней мере, поиграть с проблемой нелегитимности этих выборов, то, что они не состоялись, что результаты их сфальсифицированы, учитывая то, что, я думаю, и у нас с утра до вечера говорят, что в Америке, вот сейчас Америка идет именно к тому, что никто не будет признавать результаты выборов, что, скорее всего, они будут сфальсифицированы президентские. Ну, вот такая вот сегодня, может быть, глобальная тенденция идет. Поэтому какую конкретно сегодня цели и задачи ставят перед собой американские спецслужбы или какой сценарий, сказать сложно. Но это, возможно, один из этих сценариев. И тогда для них важно создать элементы много шума, если так можно выразиться, из ничего, ну, чтобы вот соответствующего там Конгресс США или парламентское собрание Европы и какие-то другие органы и организации, ну, соответствующим образом отнеслись бы к итогам президентских выборов, вот намеченных
Владимир
у нас на 15-17 марта.
Владимир Сергеевич, вот, а означает ли...
Единственное, что я могу в данном случае сказать, понятно, что выступление директора службы внешней разведки, это так тоже, если хотите, резонансное, может быть, вот вы хорошо, что за этим стоит, но за этим, вот я думаю, сегодня вот это вот стоит, вот эти вот задумки западных спецслужб, может быть, политической элиты, вот отнестись или таким образом это трактовать, или отнестись вот к предстоящим выборам. Какие-то другие могут быть сценарии, ну, может быть, какие-то и другие есть, хотя, насколько я понимаю, это самый такой простой сценарий.
Владимир Сергеевич,
да, вот. Для этого нужно, понятно, какие-то манифестации, какие-то там протестные акции, ну вот чтобы для того, чтобы еще раз сказал, были бы какие-то картинки и были поводы для того, чтобы вот соответствующим образом как-то что-то создать вот эту политическую какую-то реакцию.
Владимир
больше
Сергеевич,
я пока ничего вот как бы по этому вопросу сказать не могу. Других сценариев как таковых не просматривается. Я не думаю, чтобы Запад, даже все попытки сказать, что в России там уже накануне социального взрыва, я не вижу ни одного материала на эту тему. Значит, таким образом речь идет, может быть, действительно вот о такого рода мероприятиях, которые бы дали бы Западу некий повод вот играть в подобного рода игры.
Означает ли это все-таки, с вашей точки зрения, постепенное, может быть, закрытие таких программ, ну, и силы, как бы чего не вышло?
Ну, вы понимаете, здесь не в этом дело. Дело здесь, с моей точки зрения, не в этих программах, закрытии их. Дело в активизации. Любого рода программы – это как форма инвестиций, понимаете?
Да,
когда вы что-то инвестируете, а потом вам говорят, прибыли надо зафиксировать. Вот на сегодняшний день, возможно, сегодня на Западе считают, что дальше инвестировать не надо, вот, пускай соответствующего рода молодежь, или, как говорит, я в данном случае уже использую язык председателя директора ФР, ну, вот эта пятая колонна должна себя каким-то образом проявить, я бы сказал. Опять это какие-то акции, какие-то заявления, понимаете, то есть задействовать их. Ну или если считать, что есть вот так называемые ячейки спящих, то в таком случае их просто активизировать. Вот это, я думаю, что по существу между строк заявления директора СВР это считается. Ну, по крайней мере, я это прочитал именно таким
Спасибо
образом.
Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Вас благодарю. Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Главное, чтобы было без боевых комаров и голубей, говорит Виктор. 7373-948, телефон прямого эфира. Фантом говорит, а когда из ВОЗа выйдем? А зачем нам из ВОЗа выходить? Скажите, пожалуйста, чем нам ВОЗ не угодил, что мы оттуда выходить должны. Другое дело, что, понимаете, 80 тысяч стипендиатов американских программ, может быть, речь идет в принципе о всех стипендиатах, которые есть. То есть мы допускаем, что люди, которые едут туда по обмену, понятное дело, что с ними проводится определенная работа, равно как и с другими стипендиатами, например, которые из Европейского Союза едут по обмену в Соединенные Штаты Америки, и как раз вот там выстраиваются те самые горизонтальные связи. Получается, что им рассказывают про то, там, какое видение будущего в Соединенных Штатах присутствует по поводу там, того или иного государства, в данном случае Российской Федерации, там еще что-то, да, то есть у Штатов есть такая стратегическая задача. Но с другой стороны, если Сергей Рыжкин говорит, что вот 80 тысяч стипендиатов американских программ из нашей страны после должной обработки их будут использовать для вмешательства выбора президента Российской Федерации, а может быть, среди тех людей, которые едут по этим программам, может быть, уже, что называется, есть хорошо обработанные с целью посеять там что-нибудь? Ну, такое тоже же может быть, почему нет? Или это только в шпионских романах и детективах написано? Кто-то говорит, а что, еще существуют какие-то программы обмена? Вы знаете, да. Я ради интереса сейчас заглянула на сайт американского посольства, и тут аж порядка 20 штук. Тут, конечно, есть громкие названия, например, «Инициатива молодых трансатлантических лидеров инноваций». Там, ну, вот трансатлантисты кто у нас? Например, не знаю, Урсула фон дер Лейн, вот она трансатлантист, правда. Жозеп Баррель трансатлантист. Кто еще? Там молодые какие-то политики, тоже трансатлантисты. У нас вроде как в стране пока что, ну, трансатлантистов нету. 7373-948, телефон прямой эфир. Понятно, что со стороны Штатов важно цепляться за любую возможность, что если есть люди, которые... То есть на кого-то им надо делать ставку, если уж прям так вышло, что никто из действующего руководства страны им не нравится, то, соответственно, будут стараться, наверное, каким-то образом и обрабатывать, говорят, а потом-то ты выйдешь. Но другое дело, что не все делается, конечно, так просто, и мы знаем опыт других людей, которые говорили, что они светоч демократии, вот, просили денег и разрабатывали планы по тому, как Россия посыпется, когда против нее санкции введут. Вот. Но оказалось, что, в общем, деньги, видимо, были потрачены зря со стороны американцев, потому что ничего никуда не посыпалось. 7373-948, телефон прямого эфира. Это к вопросу о том, насколько, если Соединенные Штаты делают ставку на каких-то людей, которые должны что-то там менять в Российской Федерации, а насколько они понимают вообще специфику существования Российской Федерации, как здесь все устроено, если они говорят, что вот доверяют определенному кругу граждан разрабатывать, например, санкции против своего же государства, делая их, кстати, предателями. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Евгений, да, день добрый.
Здравствуйте, Геннадий. Пожалуйста, Геннадий,
ну,
знаете, да.
Наверное, все-таки как-то хочется верить в наши, скажем так, органы, что они тоже готовят это.
Конечно. Не случайные люди идут обрабатываться.
Ну, сам понимаете, ну, раньше же были у нас, считали их люди разведчиками, которые занимались там, вот, я знаю такого полковника, он издавал труды Маркса, Ленина в Бельгии. Он считался разведчиком. Это была его работа.
Была работа. Спасибо, Геннадий. Спасибо. Я вижу ваше сообщение. Давайте после новостей тогда уделим тоже некоторое время вашим комментариям этой темы.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Знаете, с учетом, вот, смотрю на ваше сообщение по поводу вот этих новостей, что американцы хотят вербовать российских выпускников программ обмена, вы прям готовы выстроиться в очередь в службу внешней разведки, чтобы быть теми самыми боевыми стипендиатами, ну, в смысле, боевыми заряженными с нашей стороны. Вот кем. То есть под прикрытием. приезжать туда. Так, добрый док пишет, который доктор. Стипендиат, жил в США, стажировался в Boston Child Hospital. А пока никто ни с какими просьбами не обращался. Если придут, сами знают, куда идти. За бесценный опыт спасибо, но наших детей, как и родину, мы не продаем, говорит добрый док. Вот, видите как. А там же тоже много-много всего. Ну, вопрос, как, кому они могут... То есть мы полагаем, что кому-то прийти, конечно, могут. И даже предполагаем, что может кто-то согласиться. Другое дело, что каков будет просто КПД из этого. Ну, то есть, если это просто все сводится к тому, что Америка прекрасная, Россия ужасная, пусть он должен уйти, ну, понятно, ну, как будто удивили подобного рода какими-то схемами или лозунгами громкими. А если это что-то посложнее, ну, понятно, что нужно быть внимательными. И самое главное, чтобы не было, знаете, такого... Одно дело есть идеологические какие-то, да, готовые завербоваться, а другое дело, когда кого-то вслепую вербуют. Вот это прям совсем, конечно, печально. Проблем только больше создают. 7373948. Пару тезисов ваших готовы выслушать на эту тему. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что зря на русском беспокоиться. Вот для наших ребят такого рода стажировки нужны как воздух.
Почему?
Это вот превосходная практика, так сказать, на месте овладеть науками, противодействия информационным войнам.
Так.
Вот. И, значит, он боится, там, типа, завербует.
Ну, нет, вот, они должны просто тогда заряженными туда уже приезжать, чтобы обучаться противодействию злым умыслам, вот так скажу.
Вот пусть обучаются. Вот,
пусть обучаются.
Вернутся, пусть пишут, конечно, подробные отчеты, и для наших специалистов дело чести распознать, там, что у человека в голове. Он как-то вот завербовался, или он вот выработал себе навыки противодействовать информационным войнам.
Да.
Ну, на самом деле, это 80 тысяч стипендий, мне кажется, не только для вот этих политологов, но и для физиков, математиков, химиков.
Нет, это все, вот, наверное, имеется в виду, конечно.
Вот,
конечно.
Им это нужно как воздух. Вот я сам своими силами для своих ребят пытаюсь такие стажировки организовать, вот, и очень хорошо, если правительство будет. Это, я считаю, каждое дело чести каждого сильного специалиста пройти такую стажировку ведущим.
Чтобы понимать, как их пытаются обработать, понятно,
это,
конечно. Только
обработка, это вообще вот развитие комплексное, оно невозможно без изучения опыта в мировых университетах.
Это так правда, что... это да, правда. Нет, конечно, никто не говорит о том, что вредно. То есть если все это ведется к тому, что давайте вообще закроем любые программы обмена, то, ну, наверное, для этого это будет сопровождаться определенного рода сложностями, ну, потому что, а как изучать мир? А то все сведется к тому, что, понимаете, как говорят многие специалисты, после распада Советского Союза в Соединенных Штатах, например, там резко сократилось количество специалистов, специалистов-русистов по России, по Советскому Союзу и так далее. И в итоге в какой-то степени происходит откат и просто какое-то, как это называется, инерционное мышление. Вот, и поэтому, ну, у кого-то где-то закрепилось что-то, отсюда вот эти вот тезисы, что русские сейчас до Ла-Манша дойдут, там вплавь через Атлантику переправиться, и все. И кругом будет один Кремль, и кругом одни агенты, ну, что-то подобное. Вот, поэтому изучать нужно, тем более, если мы полагаем, да, что эти люди, там, например, нам на данном этапе историческим, нам противники, и хорошо бы знать, с кем мы имеем дело. Ну, чтобы опять не быть никакими не наивными, но при этом и не быть параноиками. Просто понимать, с кем мы имеем дело.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я все прослушал, куда нас вербуют, говорит Джекпот. Пока, Джекпот, мы вас вербуем сюда, чтобы слушать радиостанцию «Говорит Москва». А там разберемся. Вот. Так, сегодня стало что еще известно? Что правоохранители пришли с обысками к Сергею Удальцову. Помните такого Сергея Удальцова? Лидера Левого фронта доставили в отдел Следственного комитета. Источники РЕН-ТВ писали, что причиной стали его посты в социальных сетях, в Телеграме в частности. По предварительным данным, в отношении него в середине декабря было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. В 17 году Удальцов вышел из колонии, там он отбывал срок за организацию беспорядков на Болотной. Тогда суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. После того, как он вышел на свободу, его неоднократно задерживали за нарушение при организации митингов и акций. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, насколько сегодня, в принципе, весома фигура Сергея Удальцова на политическом поле у нас в стране?
Да, слушайте, ну реально, конечно, такого политика нет с точки зрения весомости, если мы говорим с вами о весе, как о качестве политика, да? То есть, условно говоря, как бы степень его влияния на какие-то процессы достаточно минимальна. Другое дело, что, знаете как, ведь может быть маленький вес, но в связи с тем, что ты делаешь что-то необычное, выпадающее из какой-то условной политической нормы, либо придуманной политической нормы, ты становишься, да, ты становишься вдруг на фоне ровной поляны, вдруг становишься грибом, который замечают все. Вот это в этом плане. Это не вес политический, но это вот эта необычность, нестандартность политического поведения, которую регулярно с молодых ногтей демонстрирует Удальцов.
Но в данном случае здесь интересно, каковы были бы, например, его какие-то перспективы, и с учетом того, что его задерживают. Но просто это какая-то рядовая история, он неправильный пост в Телеграме написал, или здесь можно увидеть какие-то элементы, не знаю, внутрипартийной какой-то, борьбы внутри левого движения в целом, ну вы понимаете.
Да, нет, Евгения, тут пошире смотрим с вами, чуть еще выше поднимаем логическое объяснение. Так. Тут больше-то ситуация какая? Он больше попадает в тренд. Дело-то не в Удальцове, а дело в том, что вот подобные действия, которые совершает Удальцов, там, неважно, какими они там причинами будут указываться в итоге, мы никогда этого не узнаем. Это там декабрьским постом или его последними там в эти выходные шумом по поводу отставки перед администрацией президента, отставку губернатора Воробьева за провалы в Подольске, там, теплоснабжение, вот это уже тоже это все. То есть это парень, повторяю, вот такой оперативный и реагирует такими достаточно, условно неприемлемыми на сегодня методами политических действий. Поэтому вопрос в другом. Он как бы вот своими системными нестандартными действиями политическими, он попал в зону так называемой неопределенности в рамках большого политического процесса этого года, мартовского. И все. И в рамках вот этот кейс Удальцова, это лишнее доказательство, что сегодняшняя конфигурация вот как бы политическая, она очень осторожно, точнее сверхосторожно, не очень, а сверхосторожно относится ко всяким кейсам, связанным с неопределенностью, с неуправляемостью. А вдруг этот парень что-нибудь отчебучит, так сказать, на, там не знаю, там еще что-нибудь, еще с какими-нибудь там 300-500 людьми выйдет по поводу неважно чего, а проблем-то много. Понимаете, то есть другие проблемы есть, с чем выходить. Вот о чем речь. То есть в данном случае Удальцов это в кавычках с маленькой буквы.
Сергей Николаевич, да, я понимаю, что но здесь просто другое дело, что помимо Удальцова, например, критиковали там, не знаю, региональные власти, даже федеральные власти, да, например, представители там коммунистической партии, они регулярно с этим выходят, но при этом представители коммунистической партии чувствуют себя достаточно комфортно и, видимо, безопасно. А Удальцов вроде тоже коммунист, но он какой-то вот не системный коммунист или что здесь?
Да. Да, вот именно, вот как раз вы сказали ключевое слово. Вот все, что не системное, все, что вызывает вопросики, все, что вызывает тревожность у менеджеров политических, это вот как раз вот в эту зону попадает. Сюда вот просто Удальцов через запятую ставьте, ведь перед Удальцовым, сюда, вы не поверите, но сюда же ставьте голую вечеринку, реакцию, ставьте, так сказать, массу всяких там неожиданных постов и гонений на всяких неопределенных ребят. Это все вот одна звенья одной цепи.
Свинья одной цепи. Но в данном случае, понимаете, скажем так, если перед кем-то встает дилемма, а что делать с такими, как бы, внезапными, будем говорить так, людьми, то не получается ли, что они оказывают, опять же, медвежью услугу достаточно тихому политическому полю и политическому процессу, создавая некий эффект Стрейзанд вокруг самого Сергея Удальцова?
Ну, это да. Но дело в том, что, видите как, все-таки, знаете, чтобы у Удальцова появился вес. То есть Удальцов, понимаете, вес Удальцова в том, что, повторяю еще раз, для меня это очень...
Что его задерживают.
Нет, да, нет. То есть он входит в повестку вот именно такими, то есть не своими поступками. Поступки, которые он там делает, они достаточно информационно управляемы. А да. Вот эти вещи в связи зашли, и компьютеры, арест, куда-то повезли, вот это становится временно неуправляемым. Да, это тоже как-то временная вся история, но она становится неуправляемой. А то, что Женя, Евгений, естественно, хочется подумать, а не связано ли это с какими-то внутрипартийными конфликтами, или как там пишут телеграм-каналы странные, там, это вот как бы крыша КПРФ у него пропала. Да ну, это глупость полная. Ну, не согласен он внутрипартийно. Ну, извините меня, у него есть заложник в КПРФ, в конце концов, супруга Анастасия, которая действующий депутат, и уж этот заложник-то управляет его поведением.
Нет, но одни говорят, что нет крыши КПРФ, другие говорят, что слишком активно про Воробьева пишут, третьи там еще что-то. Это,
да. Ну... А я вам говорю, поэтому да. Нам с вами нужно, как вам, как мудрому СМИ, и мне, как достаточно понятному эксперту, нам нужно подниматься над этой суетой. А поднятие над этой суетой как раз и выглядит в виде того, что он попадает в зону неопределенности. Все, что неопределенно, все, что может стать раздражителем потенциальным, это должно быть управляемо. Ага. Пусть так.
Понятно.
Пусть через компьютеры, пусть через аресты.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Принято. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Система нелегитимна, поэтому боится Удальцова. Его хоть кто-то поддерживает, говорит Ван Дам. Но странная какая-то схема получается, что, то есть, если человека заводят дело или человека задерживают, просто потому это означает, что система его боится. Ну, как-то странно. Обычно, знаете, как бывает, что если оппозиция, ну, например, представляет достаточно серьезную вес в обществе имеет, например, да, какие-то оппозиционные политики, они имеют именно не крикливый вес, а вот, что называется, настоящий. Если оппозиционные политики там, ну, каким-то образом, да, у них есть какая-то программа и так далее, вы удивитесь, но обычно таких оппозиционных политиков приглашают в политическое поле. Приглашают. Вот, потому что там давить их и игнорировать или еще что-то себе дороже. Вот как делают. А если вы любого будете рассматривать с точки зрения того, что, ну, значит, его боятся, ну, это когда, ну, это странно получается, честно говоря. Потому что, мне кажется, все несколько сложнее. Но здесь из сообщений по поводу Удальцова, да, адвокат его подтверждает, что уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении лидера Левого фронта Сергея Удальцова. У него обыски прошли. Что здесь еще? Так, в четверг утром был проведен обыск, изъяли электронные носители и гаджеты в отношении него возбуждено уголовное дело 205.2, увезли на допрос в Следственный комитет. Так, и других подробностей нет. С чем именно связано это уголовное дело, не знаю, сказал его адвокат. Цитирую Потасу.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России тем временем рекордно выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов. Достигло рекордного за 16 лет показателя. Так, на сведения из статистического сборника здравоохранения России 23-й год обратило внимание издание «Медвестник». Если в 2010 году число абортов составляло почти 1 186 000, в 2022 году 504 тысячи, то есть в два раза меньше, даже больше, чем в два раза. На тысячу женщин в возрасте 15-49 лет показатель в 2010 году составлял 31,7, а в 2022 году 14,7. Операции по стерилизации в 2010 году подверглись 12,5 тысяч женщин, в 2022 году уже 15 тысяч. Обращает внимание «Медвестник» на то, что последний раз более высокие показатели наблюдались в 2006 году, когда зафиксировали более 17 тысяч операций. А в России процедуру стерилизации разрешается проводить женщинам и мужчинам, достигшим 35 лет и имеющим не менее 2 детей. Исключение – это медицинские показатели. А количество абортов в России снижается с 90 годов в среднем на 6% в год. Мы помним, да, что вот эта дискуссия была по поводу ограничения абортов, потом все это резко прекратилось. Но здесь, конечно, возникает вот этот вопрос, почему вдруг операции становятся больше, с чем это связано, и самое главное, почему число стерилизации, например, женщин происходит, но мы, рост числа стерилизации, но при этом ничего не слышно, например, про операции подобного рода, которые, например, могут делать и мужчины тоже. Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗа. Любовь Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это все-таки объяснить?
У меня на самом деле тоже нет объяснений. Я бы еще поняла, что в текущем году, в 23-м, женщины могли отправиться на стерилизацию, потому что были разговоры об ограничении права на аборт по желанию. А вот почему это предыдущие годы происходило, очень странно.
Очень странно? То есть, ну, хорошо, а как это называется, сознательная женщина, которая рожает третьего ребенка, говорит, ну, перевяжите уже там все. Может быть,
да,
таких много?
Такие женщины есть ответственные, которые понимают, что 4-го им не осилить. У них изменились обстоятельства в жизни. И вообще дети с возрастом, они требуют еще больше финансирования и еще больше внимания и сил. Поэтому это очень разумный подход, когда женщина принимает такое решение. Но я, знаете, на что хотела бы обратить внимание?
Да, пожалуйста.
Что женщины как раз ведут себя ответственно. Но вот на примере других стран, допустим, европейских, Нидерланды и Германия, там подавляющее число операций по стерилизации делают как раз мужчины. Там мужчины берегут своих жен. И они тоже взвешивают все свои возможности и понимают, что больше им не потянуть, больше будет чрезмерно.
А у нас есть статистика такая, что вот мужчин, например, тоже
растет? У нас очень мало делается. У нас около 1000 операций на всю страну в год делается.
Вазоктомии вы имеете в виду?
Ну да, да.
А с чем это, как вы как доктор, как это оцениваете?
Непонятно. Вообще считалось, что это просто такие исторические наши основы, что все-таки мы прошли через гражданскую войну, через большие потери населения в Великой Отечественной войне, что это вот связано с этим. Но я думаю, что это связано просто с тем, что мужчины не знают, что это и как это. Они боятся и волнуются потерять свою сексуальную силу, хотя с точностью до наоборот. При хирургической стерилизации мужская сила только возрастает.
Любовь
Возможно, это связано с законодательством. Вот в европейских странах законы так устроены, что если муж оставляет женщину с 3 и более детьми, то, что называется, он без ничего уходит из семьи. Ему это очень дорого будет стоить. У нас таких агрессивных законодательных инициатив я не слышала. У нас все как-то больше женщину стыдят, и на нее направлено острие критики. Поэтому...
Что это ее ответственность вся должна быть.
Да, может быть, в этом дело.
Насколько как на здоровье сказывается такая операция, я имею в виду женская?
Никак, никаким особенным образом, ничего такого не изменяется. Но если у женщины есть какие-то медицинские основания, когда ей рекомендуется стерилизация, это говорит о том, что ее общее заболевание может ухудшиться в процессе беременности и родов. Либо она может потерять вообще работоспособность, часть своего здоровья, либо вообще может рисковать жизнью. Но когда это делается добровольно, это делается осознанно. Значит, взрослый человек, приняв такое решение, он относится к этому серьезно. Для мужчины это амбулаторная процедура под местным обезболиванием, и, в общем, никаких рисков для здоровья не представляет. А вот для женщины это полостная операция, несмотря на то, что она делается эндоскопически в большинстве случаев.
Но это необратимо.
У женщины это иногда бывает обратимо. Ну, во-первых, женщина может воспользоваться искусственным оплодотворением. Те знаменитые дети из пробирки – это вот как раз тот случай. Но просто замечено, что участие женщин, прошедших через хирургическую стерилизацию, если трубы были перевязаны и не были пересечены, то может восстановиться проходимость труб, и женщина вновь может забеременеть. Так что это еще надо быть под контролем врачей.
Любовь Владимировна, я правильно понимаю, что это хирургический метод контрацепции такой?
Это хирургический, необратимый, он называется, метод контрацепции, да.
Но здесь возникает еще такой момент, то есть чисто статистически в основном на эти операции решаются действительно женщины, у которых уже есть много детей, или какие-то еще обстоятельства есть?
Ну, как минимум двое, да. 35 лет, да. Для добровольной стерилизации вот такие условия, двое детей и возраст старше 35 лет.
А какие...
По медицинским показаниям, естественно, это в любом возрасте может происходить.
Какие, с вашей точки зрения, ну, как бы могла звучать, например, программа, которая бы стимулировала, может быть, мужчин тоже к более ответственному отношению?
О, это целая история. Здесь очень многое замешано на психологии и очень многое замешано на мифах. Вот в Бразилии, когда внедряли программу стерилизации мужской, то в этих активных действиях и своим лицом участвовали все знаменитые бразильские футболисты. Это было вот так через мужской такой клуб и через мужские интересы продвинуто. Кто у нас может собой являть тот пример, на который бы другие мужчины равнялись? Я, честно говоря, не знаю. Наши мужчины в основном, особенно из шоу-бизнеса и знаменитые, меряются числом детей в нескольких семьях в основном.
Понятно. Спасибо большое, Любовь Владимировна, вас благодарю. Любовь Ерофеева была с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗа. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, вопрос зачем? Вдруг завтра захочется завести ребенка, говорит Фантом. И послезавтра захочется, и послепослезавтра тоже захочется. Но это вопрос ответственности. Понимаете, это к вопросу о том, что вот есть же традиционные методы контрацепции, да, а зачем, а вдруг захочется, а вдруг, не знаю, там, ну, хорошо, шутки про ощущения не будем здесь упоминать. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, последнее большое поколение 80-х подсостарилось, отсюда увеличение подобных операций. Если что, смс-ку это прочитал человек из поколения 80-х. Которая, с вашей точки зрения, подсостарилась. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Вы знаете что, это настолько... Во-первых, добрый день.
Добрый день.
Это настолько серьезный вопрос.
Да.
Мужская стерилизация.
А женская?
Вы сейчас по женской пусть делают, сколько хотят.
Да, серьезно. Вот, так, да, интересно. А мужская?
Если сейчас попросить... выйти на связь в эфир врача, и пусть он скажет о мужской стерилизации. Вы понимаете, сейчас молодые люди физически не способны быть отцами. У них здоровье с этим пивом, с этим
образом
жизни, они не годятся никуда. И если они еще стерилизации будут, нас никакой войны не надо, нас не останется. Мужиков-то нету.
А кто рожать-то будет, если женщина делает стерилизацию-то?
Вы знаете, женщины будут рожать, никуда они не денутся. А вот от кого рожать?
А, вот оно что. Ну, только ваша логика какая-то непонятная. Вы говорите, пусть женщины делают эти операции, а вот мужчины не делают, потому что... А кто же рожать будет? А рожает-то женщина. Не очень понимаю. 7373-248, телефон прямого эфира. 7373-248. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вот есть такой... чудак профессор Соловьев. А он говорит, что женщина будет протаскивать через психушку, если она...
Господи, не читайте вредных телеграм-каналов за завтраком, пожалуйста. Переиначу фразу профессора Преображенского. Ну что же вы цитируете всяких странных личностей? Ну, пожалуйста, с вами сейчас мы в эфир вызвонили доктора. СМС-ки я ваши зачитываю. Доктор объяснил, что к чему. Понимаете, женщина более ответственно относится к своему здоровью, чем мужчины, как выясняется, потому что у мужчин тоже очень много предубеждений. Это не к тому, что призыв «давайте все дружно стерилизоваться». Нет, конечно, это вопрос отношения. Вот в чем дело. Потому что в какой-то, в конечном... Почему такое число операций среди женщин? Потому что женщины перестают делать аборты. Аборт перестает быть методом контрацепции. Слава богу. Вот в чем дело. Другое дело, что женщины делают вот эти вот операции, потому что понимают, что, а вдруг что, и они не потянут больше, поэтому на всякий случай лучше там перевязать трубы. Когда к мужчине обращаются там, а может быть вы сделаете, он говорит, ну что, никогда в жизни. Пусть она сама делает все, это же ее ответственность. Если что, я могу потом ее в чем-нибудь обвинить. Удобно же. 15 часов новости, мы продолжим.